Снова 19-я страница. «О правиле возлюби ближнего, как самого себя». «О правиле возлюби ближнего, как самого себя». В это правило включены все остальные 612 заповедей. Мудрецы сказали, с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего». После этого удостаивается любви к Творцу. Если так, что же дает нам любовь к товарищам? Как сказано, когда объединяются несколько товарищей в группу, чтобы мы решил подавить свой эгоизм, то он видит, что не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого. Но с помощью этого, если собираются несколько человек с одним мнением, что должны прийти к любви к ближнему, и и каждый будет подавлять свой эгоизм отношению к другому, каждый из них получит силы всех остальных. Произойдет увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую силу. И тогда появляется возможность выполнения заповеди «возлюби ближнего». И что же...
Что дают нам все остальные 612 заповедей, чтобы выполнить правила, чтобы достичь любви к ближнему? И вот в окружающей нас жизни мы видим, что и у светских людей тоже существует любовь к товарищам. И они тоже собираются в различные компании. И в чем разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями друзей? И сказано в Таилим: «В сборище насмешников не сиди». И что же это значит? Ведь известны запреты на то, что говорить плохое о других или вообще говорить пустые, глупые вещи. Зачем же было отдельно запрещать времяпровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от первых других. И дело в том, что обычно люди объединяются в компании в надежде на то, что каждый из членов этой группы будет стараться улучшить материальное положение другого. И тогда получается, что каждый из членов такой группы получит максимальную материальную помощь со стороны других. И каждый из членов такой группы все время прикидывает, что он получил взамен своих стараний на пользу общества, насколько он с помощью других членов группы удовлетворил свое желание получать. То есть такая группа основана на эгоизме. И если же член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе может получить больше, чем в рамках группы, то он начинает раскаиваться в том, что он вступил в нее. «Я вошел в эту группу, — говорит он, — думая, что могу в ней заработать больше, чем могу заработать сам. Но сейчас я вижу, что не заработал ничего». И об этом он сожалеет. И говорит, что лучше было бы мне, вместо того, чтобы проводить время в группе, я мог бы использовать свою маленькую силу. И сейчас, когда я уделил время группе, чтобы получить от них помощь, чтобы увеличить свои заработки, и в конце выясняется, что ничего я не выиграл от них, но еще больше проиграл. Проиграл больше, чем мог бы заработать сам. И если кто-то говорит о том, что нужно работать в любви к другим ради отдачи, то есть чтобы все работали ради ближнего, все над этим смеются, надсмехаются. Им кажется это чем-то развлекательным. И это сборище насмешников. Об этом сказано, что все, что они делают, делают ради собственной пользы. Светское имеется в виду эгоистически, не обязательно светское и религиозное, как это принято различать. И такая группа отдаляет человека от духовного, и человека помещают в мир насмешников. И об этом говорит запрет нахождения в сборище насмешников. И таких на компаниях сказали мудрецы: рассеивай грешников, это хорошо им и хорошо миру. То есть лучше, чтобы их не было. Но относительно праведников наоборот. Собирай праведников, соединяй их, и будет хорошо и им, и миру. Что значит праведники? То есть те, кто желают выполнять правила «возлюби ближнего, как самого себя». И все их намерение — это выйти из любви к себе и принять на себя, обрести другую природу, природу любви к ближнему. Но это заповедь, которую нужно выполнять, и человек может заставить себя. Но любовь — это то, что находится в сердце. Но сердце по природе не согласно на это. Что же может сделать человек, чтобы любви, чтобы сердце коснулось его любовь к ближнему? И можем мы выполнять 612 заповедей, с помощью которых можно не заставить, а уговорить сердце. Но так как это против природы человека, то это недостаточно. Чтобы выполнять практически любовь к товарищам, хотя есть у него в этом потребность. Поэтому необходимо выполнять советы, которые существуют. И чтобы человек смог усилить свои силы в любви в группе, возлюби ближнего к самому себя, это с помощью любви к товарищам. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм, и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу. Причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. И когда у каждого есть эта сила, то может проявить свою любовь к ближнему. И после этого человек сможет достичь любви к Творцу. Но все это при обязательном условии, что каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если он отделен от товарища, то он не сможет получить от него его ростки любви к ближнему. И каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Это похоже на то, как пишут цифры. Если сначала написать единицу, а потом ноль, то получится 10, то есть в 10 раз больше. Если же после единицы написать 2 нуля, то получится 100, то есть в 100 раз больше. Это значит, что мой товарищ единица, а я 2 нуля по отношению к нему, то есть получается 100. И сила наша будет в 100 раз больше первоначально. Если же наоборот, я единица, а товарищ ноль, то получается 0,1. А если я единица, а два моих товарища два нуля, то получается 0,01 от первоначальных наших возможностей. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю сам себе. И после того, как у него есть сила, когда он может проявлять любовь к товарищам, и личную выгоду он чувствует как зло, тем не менее, не верь в себя. Должен быть у него страх. Может быть, посреди работы он упадет в эгоистическую любовь. Но если дадут ему больше наслаждения, чем он привык получать, и даже, может быть, он может в маленькие наслаждения получать ради отдачи, он готов отказываться от них, но от больших наслаждений он испытывает страх. Это называется страх. И это врата получения света веры, называется свечением шхины. И написано об этом в Сулам: согласно меру страха, он достиг веры. Поэтому нужно помнить, что понятие «возлюби ближнего как самого себя» нужно соблюдать как заповедь, то есть как приказ Творца. Раби Акива объяснил нам, что из этой заповеди нужно сделать железное правило, с помощью которого мы сможем соблюдать все заповеди Творца, а не ради собственной выгоды. То есть не то, что заповеди приведут нас к расширению своего желания получать, и с помощью заповеди человек будет получать большое вознаграждение, а наоборот, с помощью соблюдения заповеди он достигнет вознаграждения и сможет отменить любовь к себе и достичь любви к ближнему, а затем и любви к Творцу. И в этом поймем то, что сказали мудрецы о высказывании и удостоился это эликсир жизни, не удостоился это смертельный яд. То есть удостоился он будет выполнять Тору и заповеди, и тело его сможет обрести инструменты в работе, если не удостоился. То есть он тогда надеется получить вознаграждение, чтобы у него были силы обрести любовь к ближнему, и тогда он достигнет благодаря этому любви к Творцу. И единственным его желанием будет доставить удовольствие Творцу. Спрашивай. Да, ты еще там. Хорошо.
Хотел спросить о самопожертвовании, о преданности. Что устанавливает степень пожертвования, которая есть в каждом?
Его степень преданности.
Как он расширяет это? Могу ли я отдать свою душу на 5% или
10%?
Измерить это мы не можем. Ты уже спрашиваешь о более продвинутом состоянии, когда человек знает, в каких килим он находится, какие экраны он использует. Как он наполняет себя, каким авая, как он оценивает это авая. И тогда он говорит о степени его самопожертвования, то есть о сути его кли вместе со светом. Это очень продвинутый этап. Этого ты еще пока не можешь. Но ты можешь сказать только одно. Это самое правильное и здоровое. Каждую секунду пробуждается новое желание получать. Сейчас 2:30. Да? Скажем, всего лишь 10 часов назад. Я, даже менее этого, я находился в духовном состоянии более лучшим. Я думал, как я буду хафец хесед с товарищами, как мы все отменим себя каждый перед группой, как будто бы меня не существует, что нет у меня рубашки, и не надо, и каждый заботится, чтобы и товарищи были в таком состоянии, чтобы все были хафец хесед, чтобы такая группа была духовной. И мы заботимся о том, чтобы все были такими и в пятницу, и в субботу, и сегодня, мы и сейчас, допустим, 10 часов уже после этого, и что с нами происходит. Или 8 часов, ну, 9. И 10, после того, как мы говорили утром, и что сейчас? За эти 10 часов я тоже заботился о том, чтобы быть хафец хесед, чтобы продвигаться в этом. Ну, прежде всего, не занимать место в группе, лишь помогать всем, быть во всех, поддерживать то, чтобы все были объединены, чтобы все... У всех было место для раскрытия Творца, чтобы у него было наслаждение. Даже если мы этого не чувствуем, неважно, и не должны это, и не хотим этого чувствовать, не требуем этого. Мы лишь хотим, чтобы это осуществилось в чем-то, чтобы мы наслаждались не от нашего состояния, потому что это уже клипа, а наслаждались бы от того, что таким образом мы, может быть, мы доставляем наслаждение Творцу. По крайней мере, что этим я... По крайней мере, наслаждают товарищи, и это какая-то индикация относительно Творца, и так далее, и так далее. Так ты можешь говорить. Так ты можешь думать. Так где же мы? Когда мы находились, я буквально чувствовали себя ангелами, как будто бы без тела, все такие вот прозрачные, тонкие, ну, как сказать еще. Такие тонкие, нежные, такие духовные. А сейчас прошло 10 часов. Как они прошли? Я не думал об этом. Я не чувствовал, что я теряю что-то. Где я сейчас нахожусь? Почему я оторвался от того уровня, а не поднимался все больше и больше? Признак того, что я не заботился о группе, чтобы они поднялись, а они не заботились обо мне, чтобы я поднялся. Что делать? Кому обращаться? Как мы можем обеспечить себе то, чтобы 10 следующих часов мы были бы в достойном состоянии? Сейчас мы, ну, скажем, с 4 часов дня мы расстаемся до 4 часов ночи. 12 часов. Что будет в течение этих 12 часов? 12 часов — это четверть двух суток, за которые мы решили достичь результата. Что с нами будет? Как мы должны обязаться друг перед другом? Как мы должны буквально думать друг о друге? И не может быть, чтобы я не заботился о себе, я все время забочусь о себе, хочу того или не хочу, я забочусь о себе, о своем насущном. Почему? Потому что другие не заботятся обо мне. И как я не могу заставить их заботиться о себе? В том, что я забочусь о них, а не о себе самом. Но как я могу заботиться о них, если я забочусь о себе? Потому что они не заботятся обо мне. Так как я буду заботиться о них, а не о себе? Потому что они не заботятся обо мне, а я не забочусь о них. Это и называется союз, чтобы все одновременно обязались взаимным образом действовать так. И не может быть, чтобы я вышел из себя, ты вышел из себя, и я не вошел в тебя, ты не вошел в меня. Действие, с одной стороны, не осуществляется. И к этому мы должны подготовиться сейчас и сделать. Мы сейчас проверили себя и увидели, что никто не удержался ни в чем буквально на протяжении этих часов. Хотим достичь успеха в 12 следующих часов до следующей нашей встречи, обязаны так. Не кричите мне «да», это я слышал. Должны взаимным образом все объединиться перед всеми. Все объединяются перед всеми, и тогда мы требуем, чтобы Творец держал нашу руку, чтобы он был нашим защитником. И так это будет существовать. Это первый шаг, который стоит перед нами. Да.
Я надеюсь, что я не наглец, но я хотел бы участвовать с тобой в уроке. Я хотел бы, прежде всего, хотел сказать спасибо Руи и еще многим. У моего сына есть такая железная дорога из дерева и такие магнитики, которые соединяют. Иногда он ставит это наоборот, и тогда это отталкивает. Так же, как и Творец здесь, он хочет соединить две несовместимые вещи. Я не могу сделать товарищу кофе, потому что это вызывает у меня отторжение. И тут Билл соединяет две несоединимые вещи. И это как, точно как сделать товарища единицей, а не нулем. Это как ман, который мы поднимаем каждую нашу встречу. Как мой сын, который соединяет вагончики, и у него разрывает сердце. Мы должны молиться за него. Давайте сделаем это. У нас есть шаббат. Давайте будем молиться за Била, за Руи, за Аарона. Нету такого огница. Нет, за каждого я могу здесь молиться, потому что он действительно отдает себя. Он воюет за то, чтобы соединить несовместимые вещи.
То есть мы должны обязаться все время думать о группе, что я обязуюсь свои мысли удерживать их преданно, неотступно так, чтобы все думали обо всех. Я обязуюсь обеспечить товарищу такую поддержку, чтобы он не думал о себе. Я этим поднимаю его к Хафец Хесед. Хафец Хесед товарища находится в моих руках, в моей мысли. Допустим, Моти, слышишь? Вот. Я обязуюсь, чтобы все... Я смотрю на него, но не важно. Я обязуюсь, чтобы он был Хафец Хесед, потому что это зависит от меня. Если я думаю о нем, то не будет думать о себе. Он не будет думать о себе. Где это написано? Ну, найди мне это место. Все это помнят, да? Ну, давайте посмотрим. То есть так каждый обо всех, относительно всех. Вы хотите быть Хафец Хесед? Пожалуйста. Только пусть каждый думает о других. Нет ничего другого, кроме этого. Вы этим нейтрализуете эгоистическое желание каждого. Вы хотите, чтобы человек перестал думать о себе? Начните думать о нем. Он находится в ваших руках. Это удивительно, как мы можем манипулировать так каждым.
Мы так можем делать.
Нам нечем больше заниматься, если мы будем так делать, думать. Мы этим отменяем желание каждого. И в отмене желаний каждого мы находимся тогда, потому что каждый думает обо всех, о других. Это тоже соединяет нас. Но соединяет нас таким образом, что мы чисты, мы все нули. А один он посередине, общий, единица. Это Творец, и он раскроется. И он светит в Хафец Хесед, светом Хасадим. Свет Хасадим — это очень сильный свет. Он удерживает нас над нашими личными желаниями. И мы достигаем ступени Бина. Это духовная ступень. Это отдача ради отдачи. Это называется святость, кодыш. Уже святость, вера выше знания. Так мы поднимаем себя выше нашего желания. Это понятно, что это в наших руках сейчас. Одно простое действие. Каждый думает о других, хочет помочь другим, быть выше их желания. Где написано? Труды Рабаша, 40-е послание. В то время, когда начинает чувствовать любовь товарища, сразу пробуждается в нем радость и наслаждение. Потому что это закон, что новое забавляет. И то, что твой товарищ любит его, это для него новое. Потому что он знал, что всегда он заботится о нем. О товарище. Но в тот момент, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем бесконечную радость. То есть мы должны и практически что-то выражать товарищам, может быть. Но достаточно и в мысли. В мысли все проясняется. И когда он раскрывает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем бесконечную радость. И он уже не может заботиться о самом себе, потому что человек может прикладывать усилия только в том месте, где он чувствует наслаждение. А поскольку он начинает ощущать наслаждение от того, что он заботится о товарище, то у него естественным образом нет возможности заботиться о себе. Почему ребенок свободен от всех проблем? Вы же видите это? Не что я буду есть, и что я одену, и что будет. Ничего. У него мысли заняты, как провести время, как поиграть, и заниматься чем-то хорошим. Почему у него нет всей этой тяжести, всего этого груза, потому что мама заботится о нем, все дает ему, и папа тоже дает ему ощущение, полное ощущение того, что он обеспечен всем. Всего-то. Вы видите, как это действует в нашем мире? По мере того, как он вырастает, все меняется. Они заботятся меньше, он заботится больше о себе, он входит в разные другие компании, окружения и так далее, и так далее. Мы должны сделать то же самое относительно каждого товарища. Представьте себе, насколько это хорошо, насколько это легко жить как ребенок. Ты не думаешь ни о чем вообще о себе. Вы не завидуете в этом детям? В каждом из нас есть маленький ребенок. Ну, это то, что мы должны сделать. И каждый может сделать такой подарок другому. Но это должно быть более-менее полным, потому что если кто-то не делает это, то будет недоставать его вклада в общей силе. И тогда остальные люди, им придется заботиться о себе. Где это написано? Что если часть из товарищей не заботится о... Ну, поручительство, конечно, да. Что ты мне говоришь, поручительство? Ты мне дай отрывок. Понятно, да? В этом есть состояние. Это все состояние. Абнан, ты слышишь? Я вижу, ты так за голову схватился. Ты мечтаешь в таком состоянии быть, как ребенок? Ты ребенок. Ладно. Но на самом деле такое состояние называется быть свободным в мире Творца. Да. И это зависит от товарищей. Так давайте мы начнем производить такие действия практически и поднимем себя на такой уровень. Вы обретете уверенность, вы обретете бесконечную уверенность, и никто не сможет повредить человеку хавецхесед, потому что это уровень бины. Ничего не может навредить. Причинить ущерб в таком состоянии. Ничего, мы этим обеспечиваем себя, обеспечиваем себе такую жизнь на облаке, на розовом облаке, таком прекрасном, который находится высоко. И оттуда продолжим исправлять и другие вещи. Да. 17 пункт поручительства. Весь Израиль поручились друг за друга, как в положительном, так и в отрицательном смысле. В положительном, если они реализуют поручительство, когда каждый заботится о всех недостатках другого, о всех потребностях его, то могут они все выполнять Тору в совершенстве, то есть доставить наслаждение Творцу. И также со стороны отрицания, то есть если часть из народа не хотят выполнять поручительство, а погружены в любовь к себе, то они причиняют вред остальному народу, и они остаются во всей своей нечистоте, не ходя никакого выхода избавиться от своих нечистых свойств. Да. Нужно какие-то эти отрывки поместить в каком-то месте, чтобы люди могли бы тоже войти туда и снова перечитать, как-то возобновить, оживить для себя это состояние. Может быть, на протяжении этих часов они выйдут из этого, забудут, чтобы всегда эти отрывочки были перед ними. Позаботьтесь об этом. Да.
Как мы можем позаботиться о том, чтобы все заботились друг о друге?
Это называется союз.
Все за всех?
Все обо всех, да. Это союз. Абсолютная взаимность должна быть вместе с Творцом. Вместе с Творцом, потому что мы не можем обеспечить тебе ничего, только с высшей ступени, которая управляет тобой, с которой мы заключаем союз, чтобы Творец оберег нас. Мы все просим, чтобы Он оберегал нас, а мы будем прилагать все усилия, чтобы через нас Его сила достигла каждого товарища и сделала бы его свободным.
То есть я со всеми или я только с теми товарищами, которые...
За всех, за весь мировой Бней Барух. Как? Какая мне разница, двое-трое, которых я вижу в физиономии, или все? Почему я должен быть связан только с маленьким количеством, если все — это моя душа?
Я не вижу этой картины.
Ты не должен видеть ничего. Ты не должен видеть своими глазами товарищей этих. Кроме того, что ты сейчас уходишь и отрываешься от них на 12 часов. Какая разница? Я отрываюсь от них, и я вижу их физиономию или нет. Они находятся от меня за 2 километра или за 10 тысяч километров. Там, в Чили. Ну, какая разница?
А если не видеть, то что тогда?
Я не знаю, что такое видеть. Я тебе говорю о его хисароне. Допустим, Оуэн сейчас находится в Китае, да? Сегодня в Лос-Анджелесе. Ну ладно, тоже. Не ближе. Я думаю о нем. Я думаю о нем. В чем вопрос? Я должен видеть его лицо? Если он приезжает, я вспоминаю, что это он, но так я не помню вообще лиц. Я смотрю на эти лица. 5, ну, может быть, 10 человек я могу назвать по имени. Я не помню, зачем это? Это то, что тебе нужно от человека?
Да. Что означает думать о них?
Думать о них, чтобы их исторонных желаний, их внутренний мир был бы наполнен светом Хасадим, чтобы все мы... поднялись бы над своим эгоизмом. Называется вера выше знания, отдача выше получения.
А где я беру силы для этой мысли?
Ты берешь силы на эту мысль от товарищей, и каждый от своих товарищей. Это называется союз.
Беседа?
Хорошо. Снова бил? Ну ладно.
Последний вопрос, чтобы описать картину, которую вы сейчас нарисовали. Я понял, что я строю группу, я делаю ее по моей перспективе внутри себя. Как я строю Рава?
Тебе не нужен Рав. Зачем тебе нужен Рав? Тебе нужен Творец. Тебе не нужен Рав. Рав дает тебе указания. Указания, а ты выполняешь в группе с Творцом. Я тебе говорю серьезно. Или думай о Раве и Творце, как о ступени, которая находится выше тебя. Вот и все, чтобы выполнять советы Рава. Понятно? Понятно. Хорошо. Сейчас. Ну, дай там последнему.
Когда человек внутри десятки вкладывает свои силы, и у него есть ощущение, что все переходит для всей группы и возвращается к нему, и вот та сила группы, которая его сейчас держит, что происходит в этом состоянии? Что делает человек в тот момент, когда он ощущает, что сила эта держит его? Как он это возвращает группе назад?
Это опыт, я не могу сказать тебе. Я не могу объяснить эти вещи. Попробуйте просто быть, все время находиться в этих мыслях, в этих стремлениях. Нет. Ну ладно.
Мы постоянно думаем о всех товарищах во всех группах Небарух. Как в протяжении 12 этих часов можно усилить эту группу, усилить эту мысль?
Мы эту мысль, чтобы все товарищи думали обо мне? Да, конечно, это должно быть взаимным. Ладно, последний вопрос. Как я рекомендую другим и каждый друг другу внутри десятки, что мы будем делать в течение этих 12 часов? Вперед! Вопрос на семинар. А после этого увидимся внизу, на трапезе. Мы должны считать статьи, собрать статьи до завтрашнего утра. И вот из тех отрывков, которые мы читаем сейчас.
Каждый, кто написал для себя записочку, и мне кажется, что есть еще завтра Хомер Лимуд на система расписания на завтра. Нужно, чтобы у меня что-то болело в сердце. Если у меня болит что-то в сердце. Если не болит, то все это чтение, это все ничто. То, что произошло сегодня утром, чтобы это болело в сердце и держало нас, как, чтобы мы хотим, как это нас держало.
Вопрос, какого состояния мы хотим достичь завтра утром.
Может быть, сделать какую-то беседу, приподнять людей и соединиться в какое-то определенное время, воодушевить всех.
Я испытываю страх. Отныне находиться в подготовке к завтрашнему уроку и каждый час 10 минут читать отрывки ради товарищей. 12 раз. Можно даже ночью проснуться и прочитать.
Мне кажется, что вот есть у нас в 9 часов подготовка ко сну. Нужно сконцентрироваться, чтобы как можно больше наших товарищей участвовали в этом, в этой подготовке, что это очень соединяет. И также 12 часов впереди нужно, возможно, вернуть это вот упражнение с телефонами. У нас есть в группе 2 десятки, у каждой десятки есть список телефонов, у меня есть телефон каждого хавера, и мы вместе должны поднять 3-го. И есть дневной вопрос на день. И получается так, что если я звоню своему товарищу, и он звонит другому, и каждый звонит следующему, то появляется как минимум у каждого товарища есть 2-3 телефонных, 2-3 телефонных разговора в течение дня.
Я думаю, что это просто. Надо думать о товарищах все время, это легко. Я не знаю, но уроки мы сейчас записали много разных вещей. И на прошлом уроке утром. И у каждого сидящего здесь за столом есть множество разных должностей, и он все время думает, как лучшим образом их выполнить. Я на самом деле думаю, что это легко. Это всего лишь 12 часов. Они пройдут очень быстро. Если думать о товарищах, то время просто пролетит.
Все, что товарищи сказали, это отлично. Все, что в твоих силах сделать, сделай. Немножко добавить то, что я сделаю. Я приду домой, попрошу от детей и от жены, чтобы они мне просто сводили с ума этими вещами, разными вещами, чтобы делали всякие описания, чтобы делали всякие глупости. Важно, чтобы напоминали мне думать о товарище 12 ближайших часов.
Многие из нас собираются сегодня в группах. Я рекомендую произвести собрание товарищей со всем мирового клея с песнями. По вечерам многие собираются. Если человек остается один, он может написать молитву за товарищей. Так человек привыкает.
Мы должны вспомнить, что хисарон товарища, недостаток товарища — это мое духовное. Если мы сможем наполнить его желание и в мыслях, и в действиях, то мы сможем быть в чудесном, наполненном мире. Настолько, насколько мы наполнять хисарон товарища, чтобы он совсем не думал о материальном, чтобы он забыл об этом. Для этого есть товарищи. И есть товарищи, заботятся о материальном товарище, то мы